Это очень важное положение христианского учения. Все до одного человека, от Адама до Антихриста, имеют совершенно одинаковые возможности спасения с точки зрения тех данных, природных данных, с которыми он рождается. Иначе Бог не был бы Богом любовью. Все мы находимся в равных условиях с точки зрения чего? Еще раз повторяю вам. Спасение. Ну, вы знаете, это у меня обыкновение же немножечко сказать о том прошлом. Как помните, вам известный Герцен, наверное, вы с ним чьи гоняли, наверное, да, написал «Былое и думы». Ну вот, он «Былое и думы», а я хочу «Былое и разговоры». Вот так, о чем мы вели речь. Я помню, что мы, во-первых, говорили о трех видах греха – личном, это очень важно, первородном и родовом. И напомню вам замечательное высказывание Макария Великого, который говорит сразу о всех трех. Просто я напомню вам. Он, например, сказал: «Как скоро удалишься от мира и начнешь искать Бога и рассуждать о нем, должен уже будешь бороться». Смотрите, интересно. Должен бороться со своей природой. Ну, это что такое? Помните, говорил Максим Исповедник, это смертность. Ну, попробуй поборись со смертностью. Ну, боремся, конечно. Заболеваем, лечимся. И чего только не делаем. Я вошел в аптеку и говорю: «Слушай, а зачем вы лекарства продаете? Там молодая девушка как раз все». Она: «Ну как же, от болезней». Я говорю: «Так вы же знаете, что все равно же умрем. Зачем лечиться?» Она: «Ах! Чего ж тут так? Ну, коли, знаете, все равно помрем, зачем лечиться?» Так бедную и оставил я в недоумении в полном. Ну, так вот, Макарий Великий говорит. Значит, во-первых, должны бороться со своей природой, то есть лечиться. Я так понял. Там еще, наверное, кое-что есть, но говорить не буду. Во-вторых, с прежними нравами. Ну, тут уже личные, знаете ли, привычки. Вот, например, когда я сажусь за стол, то я знаю, что обязательно объемся, если на столе много. Что такое, понять не могу. Точно знаю совет отцов. Нужно есть так, чтобы встать из-за стола и еще хотя бы немножко есть хотелось. Это самое здоровое для организма. Знаю точно. И, знаете, так ем, ем, потом... А уже некуда. Прежний нрав. Вы знаете, как можно здорово привыкнуть? Можно сказать грубое слово? Ну, по знакомству, к обжорству. Но я тихонько. Привыкнуть. И уже сделать это прям привычкой. Хотя какие не только святые отцы, да ладно, святые отцы, медики обычные говорят: ни в коем случае нельзя. Это негативно влияет на все ваши внутренние органы, на печенку, на селезенку, на нервы, на психику, на мораль даже, особенно если лишку хватит пол-литра и пошел бузить. Прежние нравы – о-о-о, это вторая природа, а подчас даже еще более мощные, даже чем природа, вот эти привычки. Так вот, видишь, сказал он, с прежними нравами и дальше с тем навыком, который тебе прирожден. Прирожден. Вот интересно-то, надо же это. Я так иногда интересуюсь всякой всячиной, нужной и ненужной. И прочитал, в частности, что примерно 50%, то есть половина всего того негативного, но и положительного, что у нас есть, это носит характер наследственный. Это то, что мы получили. 50%. Так что, как там говорят, 50-50, да? 50 от нас. Я вам зачитал эту цитату Макария Великого с тем, чтобы вы увидели, что действительно есть эти три категории. Категории, ну, что сказать? Ну, на церковном языке – грех. Но многим современным людям это даже как-то непонятно. Но, как очень хорошо сказал один из наших святых, Никон, преподобный Оптинский, он сказал, что грех – это есть такая же рана, как ту, которую мы приносим своему телу. Грех – рана. Ну, пожалуйста, поковыряй себя ножом, щипцами, горячим, раскаленным каким-нибудь проводком. Как это важно знать, что грех – это рана. То, что сказано, заповедано Богом, который есть истина, то, что называют грехом – это рана. И знаете, что Бог делает? Запрещает, думаете, да? Нет. Нет. А что же делает? Предупреждает. Не делай себе этого. Ты пострадаешь. Я все время рассказываю случаи, знаете, своим духовным опытом. Знаете, как важно же делиться. Сейчас это такая мода пошла. Как кто оказался перед микрофоном, тут же своим духовным опытом делится. Я, правда, взрываюсь всегда от ярости против этого. Но главное, что даже на наших церковных каналах расскажите о себе. И я весь таю и начинаю рассказывать, до чего же я хорош. Ну, естественно, в лучшем мире. Но тут уж я не выдержу и все-таки поделюсь. Однажды, когда я был в два раза моложе, чем вы, представляете, в два раза, а может, даже с половиной, я вышел в лютый мороз с маменькой на улицу. На улице была ручка железная, и она, зная мой нрав, говорит: «Лёшенька, смотри, язычком не лизни ручку». Только она отвернулась, и вопль на всю вселенную. Лёшенька уже своим языком прилип к этой злочастной железной ручке. Мороз ведь! Ну, естественно, что тут будет? И с тех пор, вы знаете, я понял, что такое грех. Она только предупредила меня, не приказала, потом даже жалела меня, успокаивала меня, потому что я, конечно, кричал и плакал, и рыдал. Еще бы отлепить, я не знаю, как она отлепила мой язык от этой ручки злочастной на морозе. Так, но зато узнал, вот что такое грех, оказывается. Это рана, которую я сам себе наношу. А заповеди – только предупреждение, вовсе не закон, не приказ, а предупреждение. Как преподобный Марк Подвижник и сказал: «Не хочешь скорбей – не греши». Правда, здорово? Вот это да! А если люди неверующие, что для них понятие греха? Ничто. Ха-ха! Какой там грех? Вот сяду на раскаленную сковородку и посижу. Ну, посиди. И подскочишь. И так всю жизнь, бедные, только и знаем мы все, садимся на эти раскаленные сковороды, потом подскакиваем. Ах, за что меня Бог наказал? Надо же, Бог что придумал, а? Сказал: не садись на раскаленную сковороду. За что меня Бог наказал? И вот вторая тема, которую мы с вами как раз рассматривали, что, оказывается, Бог никого не наказывает, что Бог врач, а вовсе не палач. Он лечит каждого, кто к нему приходит, как хирург. Не спрашивает, бандит это или его жертва. Так и Бог повелевает солнцу восходить над злыми и добрыми – и посылает дождь, вот тоже на улице, на праведных, ну и неправедных. Это всем понятно, правда же, да? Оказывается, вот оно, что происходит. Какие интересные вещи, как важно это знать. Но я вам зачитал замечательные высказывания Марка Подвижника, которые надо бы просто на зубок помнить, знать, что он пишет. Господь положил, чтобы за каждым делом, добрым или злым, слышите, добрым или злым, приличное ему воздаяние следовало естественно, а не по особому назначению от Бога, как думают невежественные люди, не знающие духовного закона. Естественно, не Бог наказывает, а естественно, как по законам физическим нельзя на раскаленной сковороде сидеть, так и по законам духовным нельзя лгать, завидовать, притворяться, злиться, ненавидеть, осуждать и так далее. Этим самым все мы сами себя наказываем. И все. Так что эти вопли невежественный, безумный, за что меня Бог наказал? Я прыгнул с 5-го этажа, переломал все на свете, руки, ноги, ну и Бог. Куда он смотрел? Замечательно. Что он предупреждал? Держал бы меня, да и все. Вот так. И еще один вопрос, который мы с вами... Я считаю своим долгом вам это напомнить, друзья мои, потому что когда-то очень давно я учил латинский язык, очень давно это было. Ну, в прошлом не только столетии, но и тысячелетии даже. И осталась такая фраза: «Repetitio est mater studiorum» – «Повторение – мать учения». Ах, как здорово! Вот я немножечко повторяю основные моменты. Итак, еще один вопрос – это как быть, как наилучшим образом выйти из состояния страдания, скорби, болезни, неприятности, ну чего только не бывает в нашей жизни, как наилучшим образом выйти, как справиться с этим? Ой, друзья мои, как это важно знать! Верующий человек знает, то есть знает, должен знать. Первое. Первое. Не ищи тех, кто виноват в этом. Не ищи, а потерпи. Потерпи, не осуждая никого. Не осуждая, не злясь, не обвиняя никого. Второе. Вспомни, пожалуйста, о своей безгрешности. Может, тогда глядишь, вспомнишь слова, имеющие глубочайший смысл правого разбойника: «Достойное по делам моим принимаю». Попробуй, сознайся, сознайся, что достойное по своим делам принимаю. Третье. Третье. Если Бог есть любовь, если Он есть врач, а не палач, следовательно, данная болезнь, скорбь, несчастье есть не наказание, а есть необходимая терапия, лечение. Необходимое, ибо он есть любовь, и не просто любовь. Знаете, иногда мать так любит, что вот, что говорят, безотцовщина воспитывается человек. А любовь разумная, Если Бог есть любовь, значит, это есть самое лучшее, исходя из моего настоящего духовного состояния. Самое лучшее. Терпеть, сознавать, каяться в этом. И, если я верю в Бога любовь, благодарить Его. Один из советов, на котором особенно настаивает Игнатий Брянчанинов, всем вам известный, говорил так: когда душу охватывает страдание и скорбь, начни сначала просто одним умом, затем откликнется и сердце. Начни говорить: «Слава Тебе, Господи, благодарю Тебя!» Как мы благодарим врача, который нас режет, колет, дает нам всякую химию, эту дрянь всякую. И что мы благодарим его, еще подчас какие деньги платим? За что? За то, что он нас режет и отрезает многое. Вот оказывается, что верующий человек имеет, оказывается, вот это мощное средство исцеления души от страдания. Потому что, вы знаете, даже когда физические страдания, это тяжело, но когда еще прибавляется душевное страдание, это страшно. Так вот, вот этот способ, вот эти трехступенчатые, если хотите, знание этих трех ступеней, знание, как к этому относиться, да, исцеляет человека, душу от страдания. Как это важно! Ой, как это важно! Человек получает в результате мир душевный даже в самых тяжелых обстоятельствах. И игумен Никон Воробьев даже, знаете, что пишет? Здешние земные скорби, болезни, тяготы старости будут радовать нас в будущей жизни, если мы перенесем все это вот таким образом. Радовать. Господь страдал за нас, то как нам не быть хоть в малой мере участником страданий Христовых? Благодарить будем за скорби. Благодарить. Дал нам возможность пострадать вместе с Христом. Вот так, друзья мои. Это вопросы очень важные, они жизненные, и следует, знаете, не складывать там, знаете, в мешок памяти, а повторять. Потому что неприятности и скорби у нас постоянно всплывают в нашей жизни. И мы на себе можем проверить. И хочу вам сказать. Тот, кто проверит на себе это, вот будет помощником другим людям. Только тот, кто на себе проверил. Жалко, если тот, кто становится священником, даже на себе не проверит этого. Его слово будет бессильным. Вы слышите? Бессильным. Будет, прости меня, Господи, благочестивые слова болтать. А человек сразу почувствует, что за этими словами пустота стоит. А вот человек, который это, вот эти вот три ступеньки, проверил на себе, испытал ту радость, которую дает действительно Бог человеку, когда он так подходит к этому, он сможет действительно помочь каждому. Пожалуйста, имейте это в виду. Потому что некоторые из вас, я прозорливый, некоторые из вас, наверное, архиереями станут даже. Может быть. А может и нет. Я прозорливый, поэтому я знаю, что может станут, а может и нет. Не ошибаюсь. Ну, хорошо. А сегодня еще, я думаю, немножко стоит нам продолжить эту тему, но в другом направлении, о страданиях детей. Эта тема очень насущная, и вопрос постоянный. Интересно, что вы отвечаете на это? Любопытно. Ну, вот я тоже чуть-чуть поговорю об этом. Чуть-чуть. Какова природа этих страданий? Ну, когда говорят такую ерунду, что там Бог наказывает, и за что Бог наказывает, ну, это для верующего человека это понятно, что это какая-то глупость, что будто бы Бог, например, наказывает за грехи родителей. Чушь какая! Священное Писание прямо об этом говорит, что нет! Даже он в законе Моисеевом написано: «Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов. Каждый должен быть наказываем смертью за свое преступление». А какие у детей преступления? Или пророк Иезекииль: «Вы говорите, почему же сын не несет вины отца своего? Потому что сын поступает законно и праведно, все уставы мои соблюдает и исполняет их, он будет жив. Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается». Решительно. Об этом говорят отцы сколько угодно. Нет наказания детей за преступление отцов. Слушайте, но мы видим же, как же. Посмотрите, у многих, которые ведут совершенно беззаконную жизнь, родители, посмотрите, что детьми, в каком состоянии они находятся, становятся какими-то бомжами, слушайте, пьяницами, ворами, грабителями. Как же? Что это такое? Что это? Разве не наказывается? Какова причина? Смотрите, рождаются больные дети у этих вот людей, которые пьют, наркоманят. Так это что, разве не наказываются они? С христианской точки зрения есть три причины, или три, по крайней мере, основных положения, которые объясняют нам страдания детей. Кого? Невинных. Невинных детей. Первое, о чем надо сказать. Первой причиной является, я вам только вначале как пришел, 50% передается всякой всячины от родителей детям. Посмотрите, какие физические болезни передаются, психические болезни передаются, склонность к преступлениям передается. Вы слышите? Передает склонность, но не по сама по себе преступность. Посмотрите, клептомания, например. Помните, мы с вами когда говорили о родовом грехе, родовой? Передается, но что передается? Склонность. Но человек обладает же разумом, и он может к этой склонности относиться очень по-разному. Может дать этому свободу и дальше развивать и продолжать. И тогда действительно он становится несчастнейшим человеком. А может начать бороться с этим, и не только бороться. Вы же знаете, в житиях святых, по крайней мере, немало случаев, когда даже разбойники становились великими праведниками. Разбойники, у которых родители были, такие все. 50% – да, ну, условно я говорю, конечно, но 50% остается за мною. Знаете, у Исаака Сирина есть одно такое высказывание, которое является очень таким серьезным. Он говорит, по-моему, я вам ее зачитывал, но я-то все наизусть помню, мне не надо зачитывать, все помню наизусть. Он говорит примерно так, наизусть я говорю, ни одна тварь не может прикоснуться к человеку без его воли и согласия. И говорит, ни звери, ни люди, ни демоны, никто не может прикоснуться. Вот так. Никто и ничто. Даже вот это вот, видите, это он специально что-нибудь. Кто из вас нагрешил? Вставайте, говорите. Но не я. Так, вы слышите, что он говорит? Все то, когда мы говорим, что вот эти бесы, это дьявол, это и так далее, там все помешал, то насчет этого ответ очень-очень простой, прямой и, так сказать, образно хороший. Бог никогда ни от кого не отвращается. Подобные же вещи происходят только в том случае, когда мы уходим от Бога. Не хотим. Бог благ и только благое творит, говорит Антоний Великий. Но мы своими мыслями особенно, которые никто не видит, своими чувствами, своими желаниями, мы можем действительно уйти от Бога в самую преисподнюю, куда угодно, и с господином бесом прям в обнимку быть. А потом кричать, куда Бог смотрит. Итак, первое – это наследственно передаваемые болезни, как физические и психические, так и духовные и нравственные склонности греховные. Вот так. Второе положение, о котором мы с вами достаточно говорили, что будучи, поскольку Бог есть любовь, а не судья справедливый, то, следовательно, все происходящее происходит не в силу какого-то осуждения ребенка этого, а в силу какой-то необходимости. Какой необходимости? Ребенок чистой. Какая может быть необходимость? Вот видите, как важно помнить нам о так называемой родовой поврежденности. Вы посмотрите, вот сейчас по телевидению даже иногда у ребенка какая-то страшная болезнь, надо 100 миллионов, чтобы его вылечить. Вы слышите, чем рождаются? Вот когда касается вот таких физических болезней, мы говорим, ах, ох, помогаем, делаем. Слушайте, да чего же мы близоруки? Так человек что, из одного тела, что ли, состоит? Как передаются физические недостатки и болезни? Точно так же передаются и духовные. И как физические требуют подчас и операций, и особых условий жизни. Многого чего требует, и страданий каких, так и духовные, и нравственные тоже требуют для исцеления человека. Исцеление. Надо же запомнить, что любое исцеление, любое врачевание, увы, оно всегда связано с чем? Со страданиями. Опять и лишний раз приходится обратить внимание, насколько ответственны должны быть родители, которые хотят детей и рождают их. Нечего пенять на Бога. По-моему, я вам зачитывал немало, несколько цитат, по крайней мере, когда мы говорили с вами о родовом грехе, и я вам говорил, как все это сказывается, но в данном случае указываю на что? Что все эти страдания происходят не в силу несправедливого суда, а в силу любви того врача, который готовит и этого ребенка куда? К вечной жизни. К вечной жизни. Мы даже к этой жизни готовим, какие он, бедный ребенок, переносит страдания, когда мы его лечим и всякие операции делаем. К чему мы готовим, скажите? Ребенка мучаем. Куда, скажите? Вы что, не знаете, что он умрет? Я вам не случайно сказал, зачем лечиться, когда все равно помрешь? Лечим! Делаем все возможное, не зная, сколько он проживет, даже этот ребенок, сколько мучаем его. Неужели нельзя поэтому понять, почему Бог, будучи врачом, тоже применяет вот эти действия какие-то в силу необходимости для того, чтобы исцелить его, для вечной уже жизни, а не для какого-то мига этой жизни. Вот вторая причина, по которой страдают дети. И, конечно, нужно не забывать, друзья мои, вы все уже проходили и знаете, что такое церковь. Знаете, может быть, у нас будет время, может, поговорим еще. Сейчас кратко лишь скажу, что не случайно, то есть не случайно, а очень точно, сказал апостол Павел, назвав церковь телом Христовым. Церковь – это организм один, живой, в котором мы только клеточки и органы разной степени, причем здоровости и болезненности. Более того, влияющие друг на друга. Посмотрите, как говорят, простудился человек и заболел гриппом. Посмотрите, как влияет что-нибудь. Простыло одно, а заболело другое. То воспаление легких, то еще что-нибудь такое. Вы знаете, как взаимосвязаны все органы человеческого тела друг с другом? Влияют все, и здесь, в данном случае, опять мы обращаемся к тому же, опять к той же мысли, что, оказывается, страдания ребенка, они, во-первых, обусловлены и родителем, во-вторых, теми прирожденными болезнями духовного порядка, с которыми он рождается. И, наконец, есть еще одно обстоятельство, очень важное. Вы знаете, как многие родители пришли к вере в Бога только благодаря болезням детей? Как Бог совсем не потому, будто бы Бог посылает эти болезни. Нет, нет. А, наконец, немного же надо ума, конечно, чтобы понять, какой же смысл в этих страданиях, если нет вечности, если просто это бессмысленные страдания. Вот он родился такой и страдает. И что? А ничего. Так и страдает. Бессмысленны. С христианской же точки зрения страдания детей уравниваются, если хотите, со страданиями мучеников. Дети называются святыми мучениками, такие дети. Вот оказывается, что это избранники Божии, которые получили, оказывается, такие таланты, здесь талант, духовные таланты, благодаря которым они могут перенести эти страдания не и смерть даже, не подвергаясь чему? Ну, посмотрите, сколько подчас взрослые люди страдают своей жизнью. Сколько раз они говорят, да зачем я и родился вообще даже. А если посмотреть на историю человечества, которая вся залита кровью и страданиями, то какой же смысл в этой жизни, скажите? Какой смысл в этой жизни, которая кончается смертью? Не более ли счастлив тот, который не пройдет этой земной каторги и уже наследует вечность, вечную жизнь? Христианская вера именно это утверждает и дает возможность человеку взглянуть на эти страдания таким образом. Вот, оказывается, в чем дело. Страдания детей – это не наказание детей за родителей, это не несправедливое отношение к детям, а напротив, все это является ничем иным, как дверью вхождения в жизнь вечную. Понимание этого смысла жизни совершенно меняет наше отношение к страданиям детей, наше участие, если хотите, в их страданиях, потому что этим самым в нас самих воспитывается и более глубокая вера, вера в Бога, вера в вечную жизнь. Вот что. А без веры в вечную жизнь тогда нет никакого смысла вообще в жизни. Вот так. Это некоторые соображения, друзья мои, которые мне хотелось вам сказать в связи с этим вопросом, который касается страданий. Хорошо. Но вы, наверное, вот я вот говорю это, говорю вам, говорю, и вы, наверное, забыли, зачем я это и почему я говорю это. Сознайтесь, забыли. Вот так. А я-то к чему подвожу? Тема-то наша какая? Да в чем же сущность христианства? Вот, наконец, я чуть-чуть, кажется, к нему и подошел. А чего мне шпаргалки подсовываете-то тут? Да, на шпаргалке двойки ставлю. Ну-ка, ну-ка. Интересно. Ладно, о браке заговорили. Ну, понятно, больше не о чем думать постом, как только о браке. Естественно, нашли тоже. Ничего не скажу. Так. Если есть родовой грех, то, следовательно, вновь рожденный человек от грешных родителей и младенец от святых родителей находится не в равных условиях. На 50%. На 50% верно. И этому постоянно говорят, благочестивых родителей. Верно, это помогает. Но вы забыли другую сторону, что кроме еще наследственных свойств или болезней, или добродетелей, которые получает ребенок, он еще при этом, ребенок, любой человек, рождается с индивидуальными, только ему присущими свойствами его характера, его натуры. Приведу вам пример. И вы все, наверное, скажете, повидели когда-нибудь, прям овечка рождается. Он человек, человек, я говорю о человеке, овечка и все. Другой – волк настоящий. Ему только кого бы вот ударить, с кем бы подраться. Третий – лиса настоящий. Их, весь. Да вот, да чего ж вы хороши, ворона каркнула и так далее. Помните? Вы посмотрите, как рождаются люди. Еще с индивидуальными свойствами. Это очень непросто. который только на 50% может быть от родителей, а 50, голубчик, твои собственные. Ты личность, неповторимая личность. И то, что наследовал, ладно, верно. Ты получил от родителей, от кого-то большое миллионное наследство, от кого-то и гроша в кармане нет. Верно. Разница кажется большая. Но не думайте, что это происходит случайно. Каждому дается, вспомните притчу о талантах, каждому дается по силам его. По силам. Поэтому сказать, что неравные, нельзя. Как в походе. Ну, не знаю, ходили вы или нет в походе. Наверное, ходили какие-нибудь. Я много ходил. Когда рюкзак надо. Так вот, один голубчик, он может нести на себе 3 пуда. По силам его. Другой пуд и говорит, ой, только-только. Слышите? Они в неравных условиях находятся. Ему 3 пуда, а мне этому пуд только, да? Совершенно в равных условиях. Слышите? В равных. Почему? Силы такие их. Этот несет 3 пуда точно так же, как вот этот несет пуд. А если поменять их, все, 3 пуда того раздавят. А этот вообще неизвестно, что будет творить, а пуд для него ничего не значит. Слышите? Вот эта мера равенства – это очень важное положение христианского учения. Каждый человек рождается с точной мерой. Какой точной мерой? Для абсолютно всех людей одинаковой. Иначе скажу, все до одного человека, от Адама до Антихриста, находятся, имеют совершенно одинаковые возможности спасения. С точки зрения тех данных, природных данных, с которыми он рождается. Слышите? Иначе Бог не был бы Богу любовью. Все мы находимся в равных условиях. С точки зрения чего? Еще раз повторяю вам. Спасения. И который несет 3 пуда, и который несет 2 килограмма. Или которого чуть ли самого даже несут. Может быть. Потому что он не может идти. Так что, пожалуйста, имейте это в виду. Это очень важное положение. Так, и так наша, значит, теперь с вами тема. Наконец мы с вами торжественно подошли к теме сущности христианства. Конечно, можно говорить о многих истинах христианства. Вы уже это все проходили и знаете. Все они говорят о христианстве. Все. Но вы знаете, когда вот мы спрашиваем, ну, суть дела, скажи мне суть, кончай потом все эти мелочи ты мне. Суть скажи, в чем суть? Вот-вот я сегодня хочу сказать, в чем суть? Что это такое за религия? В чем ее самая сердцевина? 2 есть стороны, как во всякой, в любой религии. В любой религии есть 2 стороны. Внешняя сторона, то есть та, которая воспринимается рассудком, которая заключается в определенных положениях вероучения. И другая сторона, духовная сторона, которая касается норм духовных и нравственных норм жизни человека. Каждая религия имеет как свое вероучение, так и свои нормы жизни, нравственной и духовной. 2 стороны. Вот, исходя из этого, мы с вами попытаемся и выяснить, в чем же состоит сущность христианства. Вероучительная сущность в чем состоит? Самым кратким образом, вере в то, что Иисус Христос – это не просто человек и не просто Бог. Утверждать какую-либо одну из этих сторон является заблуждением. Он Бога-человек. Каким образом это понимать? Мне кажется, вы достаточно это хорошо уже изучали, и догмат Четвёртого Вселенского Собора всем вам известен. Но суть в чем? Что это тот Иисус Христос, Сын Божий, который воплотился, слушайте, вы же о Бога воплощении, когда читаете, знаете, воплотился не в том смысле, что превратился в плоть, а соединился, воспринял человеческую природу к себе, соединился с ней, вот, вместе, все, отныне, без всяких изменений божества и человека. Я почему говорю об этом? Потому что часто воплотился, воплотился, превратился. Нет, нет, никаких изменений, не слитно, неизменно. Нераздельно, неразлучно. Вот, оказывается, вот кто он. Это тот, который, воплотившись, жил, проповедовал, пострадал, как он говорил и как это показал, пострадал ради спасения людей, ради спасения человека. И этим именно крестом и воскресением он освободил человеческую природу и в своих истоках каждого человека освободил от смертности, тленности и страстности. Это вот тех или того, что мы называем первородным повреждением. Или, поскольку повреждение – это есть грех, то первородным называем часто грехом. Не смешивайте, вот слушайте, вот теперь вы поймете только, когда вот сейчас мы касаемся сущности христианства, как важно не смешать грех как нарушение воли Божией и грех как повреждение природы человека. Мы рождаемся с поврежденной природой, называем это первородным грехом. И вот мы дальше увидим, что сделал Бог, придя на землю. Вот эта вера, кто он? Он. Так? Что значит он как человек? Это очень важно понять. Что это значит? Что нужно для того, чтобы получить это спасение, которое он сотворил? Что и нужно? Утверждается простая, кажется, вещь, но на самом деле нужно требующее объяснение. Говорит, вера в Него. Что значит вера? Требует объяснения. Что значит вера? Но я верю, что на Луне лунатики живут. Ну и что? А вы не верите, правда? И что? Можно спорить сколько угодно. Какое отношение к нам это имеет? Там все равно. Что значит вера? И бесы веруют и трепещут, и остаются бесами. Так вот, об этом надо говорить. Так вот, тот, кто принимает Иисуса Христа как действительно Бога и Спасителя, кто принимает его учение как истину и принимает вследствие этого одно из тех благ, которого человечество не знало до Христа, я говорю о крещении, когда в этом таинстве человек принимает семя новой, обновленной природы человека, благодаря которой он получает перспективу, возможность колоссального духовного совершенства, которого никогда не знало человечество и никогда не могло получать и не получало. Вот такой человек способен получить спасение. Еще раз повторяю, сущность христианства в вере, вот в такой вере во Христа. Можно сказать бы одним словом, сущность христианства – это Христос. Но вот здесь требуются некие детали, о которых мы с вами поговорим. Это одна сторона. Все это можно запомнить, все, обо всем этом можно прочитать, все это можно знать, выучить, все это можно, всю догматику выучить наизусть, все Священное Писание всех святых отцов, но при этом самому человеку быть сущим сатаной. Все знать, ну, знаю, и что. Как говорил один из таких очень известных экзистенциальных философов, Сартр, вообще ужасная личность, ужасная. Ну и что, что Бог есть? Какое имеет это отношение к нам? Какое? Для нас это не имеет никакого значения. Слышите, какое уродство ума меня просто поражает. Это известнейший экзистенциалист, Боже ты мой! Это все равно, что, знаете, сказать, ну да, существует закон тяготения, ну и что? Ну и пусть существует. Я сейчас зайду вон на колокольню, и вижу, как птички летают, и я полечу. Правда? Какая-то глупость невероятная. Бог же есть Дух, вездесущий. То есть что значит вездесущий? Все в нем, в Боге присутствует в конечном счете, и Бог во всем. Как это такой Бог есть? Ну и что? Тебе только не дать бы этому Сартру один день сходить в ресторан в Париже, и ты бы тогда узнал, что это такое. Ну и что? Пища есть. Рестораны есть, ну и что? Вот, вот и взвыл бы, и сразу ее весь экзистенциализм, это уже прахом бы лопнул. Итак, первое – это чисто рассудочное, то, что можем усвоить разумом, рассудком, положение учения о христианстве. Целый ряд этих положений. Но суть их – вере в то, что Христос действительно открыл истинное понимание жизни человека, самого человека, смысла его существования. И вторая половина, как я сказал, как во всякой религии, это духовно-нравственное учение христианства. Здесь в чем его суть? Оно беспрецедентно, то есть такого еще фактически человечество никогда не знало, никогда не слыхивало и не предполагало. Это вопрос о том, что нужно человеку, чтобы спастись. Слышите, о чем говорю? Христианство такое говорит, о чем никогда не говорилось. То есть были проблески, были, но никогда, никогда такого не было. И в частности, оно христианство заявило следующее. Я вам назову один только факт, который абсолютно неприемлем ни для одной религии. И более того, не то, что неприемлем, противоречит всему религиозному дохристианскому сознанию. Кто спасется? Ну, тот, кто будет делать то, что надо делать. Кто первый в рай вошел в христианстве? Бандит. Это что такое? Это неспровержение всего, что было в религиозном сознании человечества. Слушайте, друзья, мы очень слишком привыкли. Ах, правый разбойник, правый разбойник. Вы поймите, это касается самой сути бытия человека. Посмотрите, что делали все народы во всех религиях. Что делали только, чтобы спастись? Сколько раз, я говорил, детей в пасть, в эту медную пасть Молоху бросали. Умилостивлять богов надо было, чтобы они избавили от наказания. А здесь что утверждается? Такого никто не знал. Бандит первым в рай? Это насмешка над всеми религиями. Вот в чем сказывается суть-то христиан. Бог, оказывается, Бог-то кто? Неправедный судья. Не Фемида с завязанными глазами, который творит суд, не глядя на лица, а любовь. И любовь не безумная, а пронизанная вся глубочайшим пониманием того, что необходимо человеку для того, чтобы спастись, то есть быть с Богом. Этот факт требует осмысления. Вот эта суть духовно-нравственная требует понимания. Без этого, без понимания невозможно говорить дальше о христианстве. Мы знаем, каким искажением довели христианство многие, многие, я бы сказал, лжеучителя, которые возникали на исторической поверхности христианства. Вера. Что такое вера? Вы же знаете, вы же проходили в западной исповедне, знаете, что произошло с католицизмом, что произошло с протестантизмом. Католицизм прям весь впал вот в это дохристианское сознание и объявил, спасение возможно каким образом? За заслуги. Что ты сделаешь? Богу, оказывается, очень нужны заслуги наши. Заслуги. Интересно, какие у разбойника заслуги, любопытно. Протестантизм говорит, нет, никаких заслуг не надо. Надо только верить, что Христос нас спас, и все в порядке. И, ой, да простят меня протестанты, но я не могу удержаться. Знаете, вот язык мой, враг мой. И что? И прямо в рай, только ножки поднимай. И спаслись. Ну, что ты будешь делать? Низвести до такого примитивизма, спасаемся только верой. Знаете, что скажу? Ведь верно, что мы спасаемся только верой-то. Верно. Только какой верой? Какой верой только? Вот вопрос-то. Лютер, видимо, абсолютно, к сожалению, так и не понял, какой веры. Поэтому доходил до таких речей, от которых можно просто, ну, просто поразиться. Когда, например, говорил, что телесные страсти абсолютно не имеют никакого значения для духовного состояния человека. Душа не оскверняется от телесных деяний. Представляете? А народ-то самый простой наш, самый простейший, который ничего не знает совсем, но говорит, сытое брюхо даже к учению глухо, а уж к молитве-то тем более. Все понимает. Лютер – образованнейший человек. Кстати, вы не думаете? Вы посмотрите, почитайте его переписку с Эразмом Роттердамским. О, какая интересная! Он же великолепно разбирался во многих вещах. И тут вдруг такой потрясающий примитив. Голая вера. Итак, значит, друзья мои, значит, вам понятно суть. Вероучительная суть. Христос, Бога-человек и Спаситель. Все это требует разобрать, что это значит. Вот суть, вероучительная суть христианства. Духовно-нравственное. Спасение для человека заключается в вере во Христа, требующей соответствующей жизни. Какой жизни? Какой жизни? Какой жизни, еще раз спрашиваю? Разбойник что сделал? Правый. А Мария Египетская что сделала? Слушайте, это что-то бесконечное расстояние. Что это такое? Какая же вера спасает? Но именно действительно вера. Ну, может быть, мы с вами немножечко сумеем об этом поговорить, потому что эти вопросы и то, и другое требуют действительно объяснения. Без этого просто невозможно, ну, невозможно понять христианство как таковое. Вот и в прошлый раз мне тут наложили записок целый воз, что отвечать на записки, да? Но я их не смотрел только, к сожалению, вы извините меня, не успел посмотреть. Да. Ну, давайте я, поскольку, а то скажете, вот говорил, задавайте вопросы, а сам и не хочет отвечать на них. Ну, ладно, давайте, что тут такое написано. Можно ли поминать на проскомитии тех людей, кто был только крещен, но не участвует в других таинствах, а не участвует, не стремится жить христианской жизнью? Да. Запомните одно правило, против которого некоторые будут протестовать, и меня сотрут в порошок. Но запомните, пожалуйста, в тех вопросах, когда мы действительно не знаем, как быть, так или эдак поступить, приоритет любви. То есть, когда не знаю, лучше помянуть. Это будет знаком моей любви. Христос за кого молился? За распинателей, сатанистов. Настоящие сатанисты, потому что он же воскресил Лазаря Четверодневного, а они постановили его убить. Кто это? Ну, конечно, сатанисты в прямом смысле, причем учтите, я не в переносном говорю, потому что уже было совершенно ясно, что это Бог. И решили убить его и Лазаря. «Отче, прости им, не ведает бы, что творят». Во всех сложных ситуациях вам это пригодится. Лучше ошибитесь в сторону любви, нежели наоборот. Любовь все покрывает, всему веру емлет, помнить имеет, как пишет апостол Павел. Вот так. Так что в данном случае мы не можем заглянуть в душу человеческую. Скажу вам так, приходилось неоднократно встречаться, когда вдруг ведущий жизнь, ну, безобразную, слышите, безобразную, и выпил, и вдруг что говорит? Ой, прости, прости меня, я действительно грешный человек, я, наверное, погибну с вашей точки зрения, вот. Я действительно только в ад попаду. Вы знаете, я готов перед ним был на колени стать. Думаю, Господи, а у меня такого нет. Я-то думаю, ну, может, хоть с краюшку, но в раю там буду где-нибудь. Как говорят, ну, поставьте пятерочку. Пятерочку, не пятерку даже, да. Ну, даже с минусом хотя бы. Вы слышите, этот пьяница, ругатель. Ругать, причем какой, вы знаете, это любопытно, невозможно. Входишь в автобус, слышишь, как он поливает всех, всех, ну, трех и десятиэтажными, кому вдруг видит, ой, это божественные люди вошли, я никогда не ругаюсь, никогда, я не он-то слышал, чтобы я когда-нибудь ругался. Напьется и кается. А тут и не участвует в других таинствах, не стремится жить христианской жизнью. Да, разбойник правый много стремился жить христианской жизнью. Позавидовать иногда можно таким людям. Поэтому лучше не брать на себя греха и не ставить каноны, правила, выше заповеди. Запомните раз навсегда – заповедь, во-первых, правило, во-вторых. Поэтому лучше проявите любовь и помяните, поскольку он все-таки милостью Божию крещен. В чем смысл Великого Поста, если борьба с грехом и стремление к исправлению должно быть не только в этот период? Ну да, правильно. Не только в этот период. Ну, хоть иногда-то можем мы опомниться хоть чуть-чуть-то. Ну, хоть иногда, Господи. Вся жизнь кувырком идет. Ну, хоть теперь-то, Господи, Владыка жизни моей. Дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия, целомудрия и прочих вещей. Хоть теперь-то, хоть немножко собраться, хоть в этот момент. Такие вот моменты, я бы сказал, ну, хоть маленького напряжения, как они важны для нашей жизни. Вы знаете что? Мы же должны, в конце концов, сознаться, друзья мои. Ну, сознаться. Мы язычники, а не христиане. Но только язычники-то, оказывается, еще сознают, что они грешные. А мы – грешен батюшка. А я хорош. Вот в чем беда. Поэтому посты – это очень, я вам скажу, такое дело необходимое. И Великий пост, он хоть немножечко напоминает нам о том, что есть Бог, да, есть покаяние, необходимость молитвы. Так что в этом смысле очень нужно. Так, как искусился сатана, если Бог создал все хорошо весьма? Получается, что в первосотворенном мире были элементы недостатка или даже зла. Это противоречит речению, что все сотворено весьма хорошо. Ну, правильно, как вы говорите. Это очень хорошо. Вы знаете что? До сих пор о природе духов мы фактически почти ничего сказать не можем. Слышите? Но на основании того, что все-таки говорится, кое-где в Священном Писании, опыте святых, выстраивается, возможно, такая линия. Обратите внимание на мир вот этот земной. А посмотрите, от всяких там бактерий, микробов, там растения, блохи, комары, тараканы, мыши, крысы, кошки, собаки, слоны, дельфины. Григорий Палама говорит, что этот видимый мир является ничем иным, как отражением мира духовного. Отсюда некоторые делают такой вывод. Как здесь мы замечаем много-много ступенчатость в развитии жизни, так и в мире духов много ступенчатость, вероятно, есть. Причем самое любопытное при этом, что духи-то, оказывается, обладают какой-то узкой спецификой. Дух глухой и немой. Говорю тебе, выйди. Выходит Христос, приказывает. И вдруг слышит и говорит. Слепой. И вдруг видит. Причем, как сказано, дух. Говорю тебе, выйди. И вот мы видим, что этот весь, как в видимом мире, человек действительно возвышается над всем этим. Так, возможно, вы слышите? Возможно. И мир духов такой же. Вы знаете, тигр всегда остается тигром, правда же? Правда же? Волк волком, овца овцой. И вы не можете ни овцу хвалить за ее кротость, ни волка ругать за его или тигра за его свирепость. Так вот, говорят так, не могло ли быть именно таким образом, что эти духи сотворены были точно так же, как мы видим и здесь, вот животные с разными свойствами, свойствами какими? Очень интересно. Когда-нибудь видели на стенах храма, когда лев с ягненком? В раю. В раю. А без рая хватает годовалого быка и через забор уносится. Так вот, мысль какая, значит? Такая мысль, что свойства, вот эти жуткие свойства, коварство, ложь, лицемерие, лукавство, обман, зависть, эти духовные свойства, эти духи, бесы этих свойств, так они сейчас для человека являются смертельными, враждебными, коварными. Почему? Потому что, как пишет апостол Павел, «сама тварь воздыхает о свободе сынов Божьих». Все это служебные духи, на служение посылаемые. Сейчас они коварные и злые, злодеи, и не вздумайте попасть туда, растерзают. Но когда будет исцеление человека, когда будет спасение человека, то все эти свойства уже не будут иметь такого отношения к человеку, то есть опасного, коварного, убийственного. Вот в чем дело. А святые, знаете, что говорят? Если бы не было бесов, не было бы святых. Оказывается, они даже нам нужны. Нужны. Ибо если нас поместить в тепленькую только водичку без холодного душа, то мы в сатану бы превратились бы. Вот такая есть мысль, что все сотворены с определенными свойствами, но сейчас в наших, в состоянии падения, в котором находится человек, сейчас, они для нас представляют угрозу. Но этого не будет, когда произойдет спасение человека. Но я вам скажу, мысль интересная, интересная, но я не знаю, есть достаточно ли основания для того, чтобы принять эту идею. А если ее не принять, то проблема остается неразрешимая. Какая? Как вы и спросили, фактически, как же Бог, зная, что вот Его сотворенные духи сейчас отпадут и пойдут на вечную муку, все-таки взял и сотворил? Он же знал? Знал. Что падут? Падут. И сотворил? Сотворил. На что? На вечной муке? А вы говорите, Бог есть любовь? Этот вопрос неразрешим. Кстати, в богословии, как ни странно, этот вопрос неразрешим. А вот эта вот теория, которую я вот услышал, так, эта теория, она дает какой-то возможный вариант на рассмотрение и, может быть какой-то... Но это надо этим заниматься специально. Но опасно. Опасно. Опасно в чем? Не с точки зрения того, что это ненужная проблема. Нет. Ну что вы. Другая опасность. Ну какая, не скажу.